Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы с вами проходим последние шаги в ожидании великого праздника Пасхи Христовой, труды, чтобы подготовить свою душу к встрече воскресшего Христа. Эта неделя самая напряженная, и в то же время мы уже предвкушаем эту радость встречи воскресшего Христа. И, конечно же, нам с вами, взрослым и детям, будет полезно прочитать страницы книг, которые посвящены именно этому событию. Благо, что в каждой книжной лавке вы найдете много книг, посвященных этой теме. И я вновь обращаюсь в лавку Иоанна Предтеченского храма города Екатеринбурга, где специальный стол, посвященный этой теме. И сегодня я предлагаю открыть книгу, которая так и называется «Воистину воскресе Христос». Пусть мы немного опережаем события, тем не менее с детьми будет полезно прочесть хотя бы некоторые из рассказов и стихов, которые размещены в этой книге. Автор-составитель Ерофеева собрала замечательное произведение. Это и Бажанов и Поселянин, Плещеев и Лагерлёв, граф Алексей Толстой и Солодовников, Николай Лесков и Хомяков, Чехов и Шмелёв, Полонский, Блохин, Пушкин и князь Горчаков, протоиерей Логвинов и святитель Николай Сербский. А я предлагаю нам с вами открыть сначала стихотворение «Когда Христос, глава моя, терпел без жалоб и роптанья, от злых рук лютое страдание, дерзнуль на буйный ропот я своими мучимый врагами, когда прибитыми руками врагов своих благословлял, и им, о чудо, все прощал. Мои подымутся ли руки, чтоб за мученье равны муки, и зло за зло, и месть за месть злодею моему нанесть? Нет, лучше круткое страдание, и в нем на Бога упованье, и с Ним все муки перенесть, благую в небе приять весть. А что чувствует ребенок на Страстной неделе в повествовании Антона Павловича Чехова? «Иди, уже звонят, да смотри, не шали в церкви, а то Бог накажет. Мать сует мне на расходы несколько медных монет и, тотчас же забыв про меня, бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю 2 стакана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начинают обозначаться будущие тропинки. Крыши и тротуары сухи. Под забором сквозь гнилую прошлогоднюю траву пробивается нежная молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь, бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки, скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся. Куда-куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан. Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до моря. Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что сзади его пролетки повисли 2 уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками. На страшном суде их спросят, зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? Думаю я, они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь. Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над ними и пустит их в рай. Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут, в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожество. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божья Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила одеты в черные траурные чехлы. Лампадки мерцают тускло и робко. Богородица, и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимое страдание и не замечают моего присутствия. Я чувствую, что я не близкий им, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу. Церковные сумерки делаются еще гуще, и Божья Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. За свечным ящиком стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-то старушке: «Утренняя будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни, а завтра к часам ударят в 20:00, поняла? В 20:00. А между двух широких колонн направо, там, где начинается предел Варвары Великомученицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники. Тут же и Митька, оборванный, некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими злыми глазами. Это сын вдовы, подюнщицы Настасьи. Забияка, разбойник, хватающий с лотков руторговок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки для лапты. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется, злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба. Я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи. Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпе с белым пером. Она заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась. Жду я 5 минут, 10. Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с длинной шеей и в высоких резиновых калошах. Начинаю мечтать о том, как я вырасту большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю. Дама вздрагивает и идет за ширмы. Ее очередь. В щелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает земной поклон. Затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает головой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы, цепочку от наперстного креста и широкую спину, а лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму, он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю. «Чем она грешна?» Думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое, красивое лицо. «Боже, прости ей грехи, пошли ей счастье!» Но вот священник покрывает ее голову и петрохилью, и ас, недостойный иерей, слышится его голос, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо спокойно, ясно, весело. Она теперь счастлива, думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать? Теперь очередь Митьки. Но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику. Я хочу пройти за ширму раньше его. Я хочу быть первым. Заметив мое движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтение и такие звуки, как будто кто-то ломает свечи. Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, кланяется в землю, но что дальше я не вижу. От мысли, что сейчас после Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы. Священник колеблется, пол кажется волнистым. Раздается голос священника: «Иас, недостойный иерей, Теперь уж и я двигаюсь за ширму. Под ногами ничего не чувствую. Точно иду по воздуху. Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает утомленное лицо священника. Но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах ладана от его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть. Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом. Вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать. И мне хочется плакать, просить прощения. «Тебя как зовут?» — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкую епитрахилью. «Как теперь легко, как радостно на душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай. Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы. Я иду из-за ширмы к диакону записываться и нюхаю свои рукава». Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными. И на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы. «Как тебя зовут?» — спрашивает диакон. «Федя». «А по отчеству?» «Не знаю». «Как зовут твоего папашу?» «Иван Петрович». «Сколько тебе лет?» 9-й год. Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы потерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келье и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, это собираются ужинать. Будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть. Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой. Боже, очисти меня грешного. Молюсь я, укрываясь головой. Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа. На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем и весной. Лица Богородицы Иоанна Богослова не так печальны, как вчера. Лица причастников озарены надеждой. И, кажется, все прошлое предано забвению. Все прощено. Вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая сверкающая брошь. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши, и чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему, хоть он недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком. «Ты сегодня красивый. Приходи ко мне на Пасху. Будем в бабки играть». Дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали книгу под названием «Воистину воскресе Христос». Этот сборник подготовила автор-составитель Ерофеева. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.